Наверняка у вас есть вопросы. И вы действительно приехали сюда, в Лавру, тем более приехали в Академию. И у вас наверняка есть какие-то вопросы, которые вы бы хотели как-то, ну, прояснить, что ли, обсудить. Это, пожалуйста, воспользуйтесь этой возможностью. Пожалуйста.
Как правильно подготовиться к исповеди и что говорить на исповеди, если нет настоящего духовника?
Если нет настоящего?
Духовника.
А, настоящего духовника. Да. Начну с конца. Знаете, святые, что говорят, вот у меня даже тут выписка есть, даже очень интересная выписка такая. Например, Кассиан Римлянин пишет, преподобный: «Полезно открывать свои помыслы отцам, но никому попало, а старцам духовным, имеющим рассуждение». Никому попало, а имеющим рассуждение. Наставник, порабощенный страстям, есть губитель. Слышишь, какие вещи? Если нет духовника, я говорю, какие предупреждения отцов? Если тот, кого, как мне кажется, не он ли духовник, но я смотрю, наставник, порабощенный страстям, есть губитель. Петр Дамаскин, преподобный, писал: «Как много вреда получил я от неопытных наставников». Иоанн Лесвичник пишет даже так: «Прежде чем вдаться кому-то, то есть духовнику, узнай, испытай и, так сказать, искуси этого кормчего, чтобы тебе вместе с ним не попасть на острые камни вместо пристани и не потерпеть полного кораблекрушения». Как серьезно нужно относиться к тому, что мы называем духовник. Оказывается, тщательное требуется знакомство, в результате которого только мы можем убедиться, да, это человек, который знает святых отцов и не от себя говорит, а говорит, вот как, видите, учат отцы, вот как они что советуют и так далее. Вот оказывается. Но такого, увы, найти непросто. Очень непросто. Самое большее, что можно найти. И это уже для нашего времени. Священника, который не мнит о себе. Вы знаете, почему преподобный Сергий, вы были или будете, вы знаете, почему он отказывался от принятия сана? Категорически отказывался. Вы слышите? Категорически отказывался. А что говорил? Искание сана есть начало и корень властолюбия. Вы слышите, какая опасность стоит перед каждым священником? Потому что как мы к нему обращаемся? Отец такой-то. И очень легко споткнуться и начать властвовать. Это беда. От такого духовника нужно сразу бежать, как от огня. Почему? Очень просто. Это властность, властолюбие, свидетельство гордости, самомнение. А вы знаете, что Бог гордым противится, а смиренным дает благодать. Поэтому, когда задают вопрос о том, как правильно готовиться к исповеди и исповедоваться. Если действительно такого человека я не нашел, а найти, еще раз повторяю, это очень сложно, то есть тут два важных таких момента. Первый момент. Прошу обратить на это внимание, что я сам в себе, в своем уме, в своей душе, в своем сердце должен прямо называть себе перед Богом свои грехи и каяться. Господи, обманул я его, прости меня. Осудил я вот этого, Господи, прости меня. Слышите? Каждый грех. Стою, перебираю в своем сознании и каюсь пред Богом. Это первое необходимое условие. Почему я так на этом заостряю внимание? Потому что, к сожалению, человек и не думает, а так, чтобы что сказать перед батюшкой только. И в этом будто бы заключается исповедь. Ничего подобного. Ничего подобного. Суть именно в этом. Чтобы я иду даже на исповедь, я должен вот пока перебрать в своей душе и покаяться все, что я вспомню, что я сделал недолжным. Это первое необходимое условие. Второе, да, на исповеди сказать только самое, я бы сказал, тяжелое или самое главное, что более всего беспокоит мою совесть. Только это. Нельзя же исповедь превращать в росказни. Я ей такое сказал, а она мне это. Она мне наговорила, так вот, батюшка, я ей тоже, простите меня. Нельзя же превращать. Или начинают рассказывать всю свою биографию. Ну что же это такое? Был случай, это очень интересно, потому что моя мама была свидетелем. Подходит женщина одна на исповедь, и громко так, ничего. Вот, батюшка, я 7 лет была замужем, и вот. Он, матушка, пожалуйста, какие у вас грехи? Вот, я 7 лет была замужем. Ну, матушка, ну, отойдите, подумайте. Опять подходит. Ну, что вы? Я вот 7 лет была замужем, бедный. У батюшки уж терпение лопнуло. Так вы что, вы грешны или нет? Ну, что это такое? И начинает, вот меня обидела сноха, вот меня тот-то, вот меня сё-то. Простите, это не исповедь? А что это пришло такое? Что это такое? Вместо грехов начинает излить всю свою биографию, свои страдания, как кто меня обидел, кто мне сделал не так, кто мне сделал не так. Ну, и я, конечно, немножко ответил, да, не так ответил. Что же это такое? Значит, второе, в чем заключается? Говорить только то, о чем мучает совесть. Не обида на кого-то и слезы лью, а совесть, что я сделал не так, то есть исповедоваться в грехах каких? Самых таких наиболее отягчающих мою душу. Вот все. И исповедь таким образом длится очень недолго. 5 минут. А не то, что стоят и 10, и 20, и 30. И бедный батюшка не знает, что. Особенно, если неопытный, еще молодой. Стоит бедный, да. А ему тут и та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та. Господи, думаешь, вот мученик-то. Да, настоящий мученик. Это называется исповедь. Всю биографию свою пока не расскажет. Это я вам скажу, грех. Грех почему? Извращение исповеди. Пришел человек для покаяния, а на самом деле занимается излиянием своих чувств. Грех. А где твое покаяние? Ты о чем говоришь? Если обижала кого-то, так и скажи, обижала, да, все. Нет, ну как сказать, обижал? Нет, я скажу, какая она такая сякая немазанная. И как я ее тоже ей ответила. Надо же батюшке рассказать, а то как же такое, ай-яй-яй, чем занимаемся. Так вот, Исповедь в чем должна состоить? Первое, повторяю, извините меня, что я так. Покаяние внутри себя с перечислением прямо этих грехов, пакостей, которые я делал, покаяние пред Богом. Второе, самое главное, сказать перед священником. И все. А духовника, ой, дай Бог, если вы встретите человека какого? Не властолюбивого, раз, не гордого. Человека, который действительно все-таки ведет христианский образ жизни. Который все-таки читает святых отцов и дает советы не просто от себя, а ссылается. Вон святой Исаак Сирин, знаете, что говорит? Святитель Игнатий Брянчанинов, посмотрите, как пишет. О! Вот к такому батюшке можно, но все равно исповедоваться надо вот таким образом.
Совсем нет сил молиться. Как научиться и с чего нужно начинать?
Все те, которые знакомы с обучением чему-либо, прекрасно знают. Например, я хочу научиться играть на фортепиано. Как мне быть, скажите, пожалуйста? Отвечают. Учитесь. Учитесь. Как? Садитесь. Вам покажут, и начинайте. И начинайте. Невозможно научиться, не учась. Не учась. В данном случае, когда мы говорим о молитве, как ей научиться? Первое необходимое условие – надо запомнить, накрепко запомнить, что нет молитвы там, где нет внимания. Самообман вместо молитвы, когда мы начинаем вычитывать молитвы. Это самообман. Это первое и главное, что надо запомнить. Я вам зачитаю кое-что. Исаак Сирин писал, «Кто не почитает себя грешником, того молитва не приемлется Господом». Услышите, оказывается. Не просто надо читать молитвы, а из сознания того, кто я есть. А вот насчет того, что я сказал, очень важно. Без внимания молитва не молитва. Она мертва. Она бесполезная, душевредная, оскорбительная для Бога пустословие. Слышите, как говорят о молитве-то? Вот что без внимания. Не молитва, а даже оскорбление Бога. Ну, представьте себе, вот перед вами Бог – Христос. А мы, отвернувшись от Него, начинаем та-та-та-та-та-та-та-ты, а сами в это время разговариваем, смотрим туда-сюда. Это что за безрассудство такое? Первое условие – внимание. Как научиться вниманию? Святые отцы дают очень важный совет. Именно. Есть молитва, проверенная уже тысячелетиями. Называют эту молитву молитвой Иисусовой. Очень краткая, очень краткая. «Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного». Или даже короче. «Господи Иисусе Христе, помилуй меня». Эту молитву я еще могу с вниманием прочитать. Если длиннее – все, как корова на льду. Так вот, оказывается, они говорят, Если хочешь научиться молиться, начни с этой молитвы хотя бы приучать себя к вниманию. Вот сейчас я вот три раза прочту или нет, чтобы не рассеиваясь. «Господи Иисусе Христе, помилуй меня!» Раз, два, три. На третьем уже улетел. Без внимания нет молитвы. Надо запомнить. Вычитывание молитв, просто вычитывание, не обращая внимания на то, чтобы возвращать постоянно свое внимание, без напряжения возвращать внимание, это оскорбление Бога, это бесчинство. Вы знаете, почему приходится об этом говорить? Это страшная болезнь, эпидемия. Подменили молитву вычитыванием молитв. Это бедствие. А потом говорят, я молился, и ничего. Чего? Ты молился? А кому ты молился? Кому ты молился? Богу? Богу нельзя молиться без внимания. О чем молился? О чем молился? Вот люди ездят в паломничество к разным святыням. Так, и о чем молится? Там, к мощам. О чем молится? Вы что, думаете о грехах? Да вы что? Мы же православные. Мы молимся, чтобы избавиться от той или иной болезни. А в том, что мой сынок был таким-то, дочка эдакая, муж таком-то. Вот о чем. А многие ли молятся, придя даже вот преподобному Сергию, например, к мощам, преподобный отче Сергия, помоги мне избавиться от зависти. Ой, покажите мне этого человека. Вы знаете, прям солнце на душе. Неужели молится об этом? Это невероятно. Посмотрите, он к Матроне. Огромнейшие очереди. Посмотрите, что по телевидению показывают, о чем молится. В аварию попал. И потом к Матроне обратился и исцелился. Ногу сломал, голову пробил и исцелился. Чудеса и исцеления. Вот, оказывается, мы что ждем. Обращаю ваше внимание, с такими молитвами обращали к своим богам все язычники. Это какие молитвы? Материализм. Материализм. Нам, Господи, не нужно Твои небесные блага о том, чтобы я был кроткий, смиренный, любвеобильный. Нет, 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 оставь ты это. У меня нога сломана. Вот что мне надо. Язычники. А вы знаете, что пишут святые по поводу этих молитв? Об этих наших вот всех земных прошениях, о сыночке, о дочке, о муже, о брате, сестре и так далее. Я вам зачитаю сейчас, это стоит помнить. В Арсенуфе Великий, их в церкви не так много великих, по сути, что говорит, нехорошо с усилием молиться о том, чтобы получить исцеление, не зная, что тебе полезно. Нехорошо. А о чем же тогда и молиться? Чтобы мне не осуждать, не завидовать, не объедаться? Да ну что вы, о чем, зачем молиться-то? Меня это не беспокоит. Еще раз повторяю. Нехорошо с усилием молиться о том, чтобы получить исцеление, не зная, что тебе полезно. Святой Исаак Сирин предупреждает, если кто попросит у царя немного грязи, то не только обесчестит себя ничтожеством просьбы и покажет себя глупцом, но и царю нанесет оскорбление своей просьбой. Так поступает и тот, кто в молитвах просит чего-нибудь земного. Об этом мы никогда не слышим. Правда? Это прям новое. Это прям новое. Так поступает и тот, кто в своих молитвах просит чего-либо земного. Святитель Игнатий Брянчинов пишет: «Не будь безрассуден в прошениях твоих, чтобы не прогневить Бога малоумием своих просьб». Просящий у царя, царей чего-нибудь ничтожного уничижает его. Ищущий в молитвах своей тленных земных благ возбуждает против себя негодование небесного царя. Святые отцы, оказывается, против нас. Прям против нас. Мы только и просим молебен о чем? О здравии же, правда же?
Ну, конечно.
А они что пишут? Нет, ничего не понимают святые отцы. Мы понимаем. Они эти в Арсенуфе, Исааки, Брянчанинове, Игнатии. Видишь, что пишут? Просящий у Бога тленных земных благ оскорбляет. Здорово, правда? Слышите? Какое расхождение это? Святые отцы выражают учение православия. А мы какое учение? То, что все язычники всю историю только и просили у богов: дай нам победы, дай нам здоровья, дай нам благополучие и прочее, и прочее. Вот, оказывается, кстати, пример нашего православия. Мы даже таких вещей не знаем. Что мы просим? Это все равно, что, знаете что, дайте мне подержать вот этот бриллиант. Ну, на, подержи. Подержи. А теперь давай сюда. Как? А все уже. Ваше время истекло. Вот, оказывается, какие мы умные. Не знаем даже этих вещей. Как же нужно просить? Все-таки у нас у всех бывает действительно. Чего только не бывает. Как нужно обращаться к Богу, когда мы все-таки, ну, хотим. Все, скорбь у нас. Как нужно просить? Вспомните, когда Христос молился в Гефсиманском саду, когда пот его был, как капли крови, еще бы. Он знал, какие жуткие страдания сейчас перед ним будут. Как молился? Отче, если возможно, доминует меня чаша сия, но не так, как я хочу, а как ты, да будет воля твоя. Вот, оказывается, как надо молиться, а не так, дай, Господи, не отойду. Вот так. Видите, что пишут? Как святые отцы, как научает Евангелие, как нам нужно молиться. Вот так.
Уважаемый профессор, позвольте задать два вопроса. Первый вопрос. В нашей жизни появился такой термин, как коррупция.
Что?
Коррупция. Коррупция. В нашей жизни появился такой термин. Коррупция. Это использование своего служебного положения в личных интересах. С вашей точки зрения, какие действенные меры борьбы с коррупцией предлагает Православная Церковь?
А какие действия предлагают, чтобы не убивать? Какие действия просят? Да? Чтобы не воровать? Ну как же хорошо, какие действия? Церковь не занимается, потому что коррупция – вот такое понятие, в каждой сфере своя. Вот. Причем Церковь говорит: не воруйте, не лгите, не притворяйтесь, не обманывайте, лицемерие. А чтобы заниматься каждыми конкретными вещами, для этого поставлены чиновники соответствующие. И дай Бог, церковь только один может дать совет. О, как было бы хорошо, если бы наши чиновники становились действительно православными людьми. Тогда бы не были коррупции.
Вот. Спасибо. Да. Второй вопрос. Почему с негодованием церковь относится к знахарам, народным целителям? С негодованием, да.
Мы часто употребляем общие понятия. общий понятие, народный целитель. А что это значит? За этим понятием могут скрываться совершенно разные вещи. Обманщики, колдуны, там, маги, экстрасенсы, действительно, люди, которые знают народные средства, знают еще по преданию, какая трава, от чего помогает, как ее заваривать, как ее собирать, в какое время. И все это относится к народным, то есть к народу, то есть к тем, которые не получили специального медицинского образования. Получили. Видите, широкое какое понятие. Так вот, церковь нисколько не возражает против тех народных целителей, которые передают вот эти народные методы лечения различными травами, там, заварками. Ну, в общем, вы знаете, он зверобой, говорят, от 99 болезней там, и другие вещи. Но церковь решительно возражает против тех, кто действует на сознание. Колдуны, экстрасенсы. Почему? Причина вот какая. Приходится приводить пример. У вас убран дом, гостиница, все прекрасно, так? И вдруг вы приглашаете человека, на улице дождь, грязь, глина, и он в этих сапожищах, вы его зовете, заходите. Кто такой эти люди? Эти колдуны, экстрасенсы. Кто они? Что они очистились от страстей? Что они святые? В свою душу мы запускаем их. Ибо они что-то внушают или делают. Как? В наше сознание, в нашу душу. Да избави Бог всякую гадость впускать в себя. Это слепой хирург, который вот тебе начинает делать что-то, нащупывает и режет. Может быть, отрезал и то, что нужно отрезать, да плюс еще отрезал то, что ни в коем случае нельзя резать. Вот кем являются эти все. А если брать уже те, которые занимаются колдовством, так они прямо связаны с дьяволом, конечно, и запустить в свою душу этого с копытами и рогами, это только безумный может это сделать. Вот поэтому, видите, народные целители – очень широкое понятие. Вот, в Арсенуфе Великий, которого я уже вам называл, так и говорил. Врачи – это люди, которые занимаются Божьим делом. И к ним обращаться можно, но не к этим чародеям, как он говорит, колдунам и магам, потому что они действуют не теми методами, которые нужны для нашего тела, а действуют что? Через душу, оскверняя ее своей пакостью. Вот так.
Мне, как представителю медицины, часто приходится сталкиваться с женщинами, которых волнует один и тот же вопрос. Как православной женщине, которая искренне раскаивается в грехе детоубийства в чреве, вести свою дальнейшую православную жизнь? И может ли такая женщина рассчитывать на жизнь вечную? Спасибо.
У святых отцов, в частности, Исаак Сирин, например, пишет, нет греха непростительного, кроме греха нераскаянного. Раскаяние состоит в том, когда человек действительно болеет, страдает о том, что он сделал, и осуждает то, что он сделал, и говорит Богу, я больше никогда этого делать не буду, прости меня. Так же, как и мы друг перед другом, иногда обидим, как мы просим прощения, прости, я больше никогда такого не сделаю, и мы прощаем. Вот и Бог тогда при таком условии также простит эту женщину, которая это сделала. Вот как церковь смотрит на это.
Вот недавно Константинопольский патриархат канонизировал Паисия Святогорца. Сейчас есть его иконы, мы ему молимся. Но читая его, его книги, его труды, вот есть пятитомник, я столкнулась с такой вещью, которая меня несколько насторожила. Вот почему у него явственно, даже не скрыто, проявляется неприязнь вот к нам, некоторая неприязнь к русским, я имею в виду к славянам. Вот, например, он говорит о греках. Грек, он если и грешник, но он хороший. Славянин, если он хороший, он говорит даже о монашествующих людях, живущих духовной жизнью. И мирянах, он же с ними тоже сталкивался. Он все равно, он даже, можно сказать, насмехается. Я не знаю, есть такие явственные вещи в его трудах. И знаете, у него, да, у него есть еще, есть такая вот, такое выражение, он говорит, сам понимает, говорит, но Матерь Божия раздает одинаково свои благословения и грекам, и русским. Ну, вот почему вот меня вот вопрос волнует, почему его канонизировали, а мы такие плохие, ну, может, мы и плохие, но люди же все одинаковые, и плохие, и хорошие, и греки, и русские, и плохие, и хорошие.
Первое, на что хочу обратить внимание, у апостола Павла есть замечательное высказывание, которое звучит таким образом. «Иная слава солнцу, иная луне, иная звездам, и звезды друг от друга тоже различны. Одна крупнее, другая меньше, одна яркая, другая едва заметна, но все звезды». Этим самым он показал, что и то, что мы называем святостью, праведностью или богоугождением, бывает очень различное. Очень различное. От небольшого до великого. Как я сказал, немного в церкви тех, которых называют великими, остались в истории церкви. Вот. К сожалению, в нашем представлении у нас все. Сказал святой – все. Все одинаковые. И мы начинаем также ссылаться на их авторитет, как и на авторитет великих святых. Это ошибка. Это ошибка. Второе. Канонизация сама по себе – это приблизительно то, что можно сказать, награждение людей вот в нашем обычном светском мире. Посмотрите. Вот военных награждают разными медалями, орденами, разной степени. Наконец, героев дают. Так вот, канонизация – это своего рода награда. То есть церковь показывает, вот пример человека, жизни человека для нас. Вот в этом, например, мы бы должны ему подражать. Это не значит, что во всем. Вы же понимаете? Вот. Вот мы должны. Вот это второе. И, наконец, последнее. То, что вы озвучили, это совсем не новое. У греков это есть. Есть. Они считают, что они дали нам православие. Ну, формально, да. И что, следовательно, они лучше. Это беда, которая, к сожалению, может поразить любой народ. Помните, евреи, то что значит помните? И до сих пор они считают себя богоизбранным народом. То есть что значит богоизбранным? Который выше и лучше других. И не обращают при этом внимания на то, что Господь сказал, отнимется от вас царство и дастся народу другому. То есть избранность даже совсем не означает лучшесть. Лучшесть для данного вот какого-то исполнения, для данной функции, для данного дела. Но совсем не означает лучшесть вообще. Так вот, но, к сожалению, вот этот вот элемент тщеславия, он присущ. Греки так себя мыслят, что они только по-настоящему православные. Все прочие – это, ну, уже ущербное. И мы тоже считаем себя часто богоизбранный народ. Тоже говорим, удел Богоматери. Сколько уже этих уделов? И один, и второй, и третий. Чем только мы не награждаем себя. Все это происходит откуда? Совсем не из святых. мысли и чувств, а вот этот элемент тщеславия, который, увы, поражает каждую человеческую душу. Вот. В данном случае, если эти высказывания, это действительно интересно у него, то, что вы сказали, это вы читали сами, да? Да. То вот свидетельствует о том, о чем говорили отцы. Есть люди, и они говорят так о них, свят, но не искусен. Он свят по своей чистоте, нравственной чистоте, но когда касается истинной святости, она связана с чем? С чем связана истинная святость? Смирением и рассуждением. Поэтому святые отцы прямо говорят, что, например, духовника избирать только того, кто имеет дар рассуждения. В данном случае, видите, оказался он не на том уровне ни солнца и ни луна. А уж какая степень у меня звезды, ну что делать? Я вам скажу так. Человек может действительно достаточно святой жизни, вы слышите, как я говорю? Потому что абсолютной святости никто не достигает. Достаточно какая-то степень святости. Вот. И сейчас, тем более, что народ прославляет, и поэтому Константинопольский синод, церковь решили его прославить в лике святых. То есть от орден дали. Он теперь святой. Видите?
Надо быть поэтому
внимательным. Получается, что он дает такой пример для подражания грекам и тем, кто его читает, что вот русские, вот они такие.
Ну вот надо, видите ли, надо иметь в виду, что не во всем пример подражания. Я же сказал еще. Вот, например, мучеников. Многие из них, мученики, были до мученичества совсем никак в пример не взяли. Если мы возьмем в пример жизнь разбойника, распятого с Христом с правой стороны, то я не знаю, во что мы превратимся. Разве можно? Святой разбойник? Да, ну как же, Христос сказал, давайте подражать? Чему? Его жизни? Нет. Только его вот этому покаянию и смирению. Но ничему-либо другому. Учтите, это очень важно. Вот за что он получил слова «Сегодня же будешь со мной в раю». За это покаяние, за это смирение. Но вовсе не за ту прошедшую жизнь, когда он убивал и грабил. Так и здесь. Этот Паисий, да, то он очень аскетический образ жизни вел, проводил. Ну, именно был вот таким. Может, получил какие-то даже дары Божии, но это совсем не означает, что он эталон истины. Вот так. Скажу вам в связи с вашим вопросом, скажу об одном очень таком важном моменте. Вы знаете, мы с западными христианами первые тысячелетия были одной церковью. Что дальше произошло? Римская церковь, ну, католическая, которую мы называем церковь, во что впала? В гордыню. Римский епископ стал требовать себе власти над всем христианским миром. Требовать, а не как-нибудь. Более того, дошло до того, что он и только он, глава сам по себе церкви. Вы знаете, как догмат их звучит? Вы только подумайте, слова Папы Римского сами по себе, а не согласие Церкви, непогрешимы, истинны. Слышите? Не согласие Церкви, а сами по себе. Так вот, что в результате произошло? Произошла большая беда, на которой, дай Бог, нам православным не скатиться. А именно какая? Вместо того, чтобы следовать бесспорному учению всей совокупности древних отцов церкви, которые бесспорно были святы и велики, римская церковь стала канонизировать тех, то есть производить во святые, канонизировать тех, которые отступили от святоотеческого учения древних отцов. Если сказать точно, стали канонизировать тех, которые впали в глубокую прелесть, то есть заблуждение, самомнение. Так и их канонизировать стали. Появился Франциск Ассизский, появились Терезы Авильские и прочие, Анжелы, Катарины и так далее. То есть, которые прям в явной прелести их канонизировали. Вот беда! Это страшная беда. И таким образом духовное учение или учение о духовной жизни, которое приобрело прямо самый отрицательный характер, учение заблуждения, это возведено в святость. Это уже полное поражение, то есть это уже не церковь. Ибо скажу вам, задача церкви какая? Указать человеку истинный путь спасения. И когда нам в качестве учителей предлагаются вот эти названные лица, которые учили таким вещам, что это просто невообразимо, полное противоречие со всем наследием первого тысячелетия, то мы говорим, это уже не церковь. Церковь – руководитель в спасении, а здесь уже ведет куда? В полное заблуждение. Эта опасность стоит перед каждой поместной церковью. Перед каждой. Потому что ни одна поместная церковь не гарантирована от заблуждения. И вот мы видим сейчас, что происходит уже, начинается. Вот вы видите, уже такой святой, и ничего не оговорено, а уже возводится, без оговорок. Есть и другие. И другие есть, например, Порфирий Кавсаколевит, который прямо говорит, не боритесь со страстями. И его канонизировали, причем без всякой оговорки. Оговорки. Он был, видимо, простец такой, который, может, не понимал многие вещи. Был сам очень хороший, может быть, в жизни простой. И здесь без всяких оговорок. Теперь, пожалуйста, значит, святой, да. Да, пожалуйста, что говорит? Не боритесь со страстями. Что же это будет такое? Но у него, впрочем, можно встретить и то, и другое. Он был человеком таким, слишком, я бы сказал, простого ума. Вот так. Так что мы стоим перед большой опасностью. Вот так.
Алексей Ильич, скажите, пожалуйста, как правильно подавать милостыню?
Кого?
Милостыню.
Подавать
милостыню, да. Ведь у метро, у магазинов можно заметить человека, который сидит в коляске.
Ой, вы сколько хотите подать? Давайте.
Нет, как правильно.
Понятно.
А через минуту он бежит уже на двух своих ногах.
Искушение, я-то обрадовался.
Есть люди, которые с табличками просят на лечение детей, на лечение близких. Стоят у метро, стоят у магазинов. Мы же не знаем, на самом деле просят они на лечение или они зарабатывают таким образом. Даже нередко мы из Беларуси приехали, и я, например, в Минске наблюдала ситуацию, когда стоит мужчина и говорит, ты пойдешь туда, ты на ту точку. Таким образом зарабатывают. Правильно ли это подавать, либо как-то надо... Что в таких случаях делают? Спасибо.
Вы знаете, замечено, что по-настоящему нуждающиеся люди, но интеллигентные, воспитанные, едва ли когда даже обратятся и попросят. Обычно просят это люди, которые подчас опустились морально, или которые действительно попались даже, что называется, в руки тех, которые эксплуатируют буквально их. Их сажают, например, этого инвалида, и потом вечером с него требуют соответствующие платы, деньги, забирают, его за это кормят там и платят. Вот так. Вот. Поэтому я вам скажу так, что не думайте, что здесь надо в обязательном порядке каждому просящему нужно давать. У нас около лавры столько, что это подчас собирается. Это полно. Да. И причем это люди, для которых это просто, профессия своего рода. Передают же, как в Лондоне, например, один подходит к вещи и говорит, а что это у вас, это смотрите-ка, у вас мобильный телефон и такой хороший. Нищий этот отвечает, ну а как же, мы друг с другом общаемся, где, например, наиболее удачные собираются места, передаем друг другу и так далее. В общем, я вам скажу, нет добродетели без рассуждения. Надо это запомнить. Это один из очень важных тезисов святоотеческого учения. Еще раз повторяю, нет добродетели без рассуждения. Когда есть случаи, когда мы точно знаем, вон наши, допустим, деревни, вот там живет действительно бедняга, получает ничтожную пенсию, так, действительно нуждается, пойти и дать ей. А в отношении вот всех тех, о ком мы не знаем, и которые сидят, стоят, подходят или бегают, да, и просят, в этом отношении, мне кажется, можно быть совершенно спокойным. Ну уж если у вас, тронется там душа или что-то, захотите дать, ну дайте. Но не считайте своим долгом, своей необходимостью давать им. В этом нет необходимости. Но повторяю еще раз. Ну вдруг кто-то такое, и то я вам скажу. Когда этот человек не толпа, а где-то, может быть, один. Может быть, один, чтобы никто и не видел даже. Никто и не видел. Но увидите, что, тронул вашу, может быть, душу. Ну, дайте немного. Вот так. Но, еще раз повторяю, вот этим всем просящим сейчас, да, совсем не обязательно давать. Нет христианской необходимости в том, чтобы давать всем им эту милостыню. Сейчас, слава Богу, все и пенсии получают. Подчас просто молодые, смотрю, ребята и стоят. Прям мне доехать до Москвы. Я говорю, может быть, до Владивостока? Вы не ошибаетесь? Что-то очень мало просите. Он отходит. То есть это совершенно ясно. Вот так. Вот так, мне кажется. А вот помочь, о ком вы знаете, действительно, подчас знаем, вот живут в натяжку, и нет никакой помощи. Дайте тайно этому человеку, помогите. Дайте денежку или еще что-нибудь этому человеку. Вот таким помогать, мне кажется, надо. И это, делать все нужно только ради исполнения заповедей, чтобы левая рука не знала, что делает правая. Вот так. Да. Но это та же категория. Это та же самая категория. Они все изобретают каждый свое. Каждый изобретает свой предлог. Так что это та же самая категория. Так.
Алексей Ильич, у меня такой вопрос. Господь учит всепрощению. Прощать ближнего своего, любить врагов своих. Простить, значит, забыть, не вспоминать. Как научиться прощению? Как, когда человек не готов, еще возмущен, раздражен?
Тот, кто видит, как многое сделал он в своей жизни, нехорошее, неправильное, неправедное, тот с великодушием отнесется к тем, кто против меня поступил таким же образом. В больнице никто не осуждает друг друга за болезни. Вы не найдете такого, что лежат в палате, и один указывает на другой, говорит, негодяй, прыгнул, ногу сломал. У меня-то я хоть прыгнул, руку только сломал. Видишь, глаз у него болит, у меня-то хоть ухо болит. Больной больному сочувствует. Вот поэтому научиться может прощать другого человека тот, кто видит, что сам он нуждается в прощении. Есть вещи, которые очевидные, есть вещи, в которых мы согрешаем, и никто не знает, кроме меня самого. Но я-то знаю, и Бог это знает. И когда я осознаю, что я вот, оказывается, сам такой, еще раз повторяю, я отнесусь с великодушием к этому человеку, который, оказывается, подлец и негодяй. Я вспомню, да, а я? Самое лучшее средство – увидеть, что я едва ли лучше его. Я этого не сделал, правда, что он сделал? Может, такой подлости у меня нет? Такой. Я в другом сделал. В другом. Вот в чем дело. Почему так христианство призывает к смирению? Ведь смирение – это не смиренничанье, а к видению того, кто я есть на самом деле. А кто я есть? Кто я есть? Не пришел бы Христос на землю для меня, если бы я не был тем, кого надо спасать. Меня, оказывается, спасать надо. И коли меня уж спасает, Господи, спаси его. Бог простит. И меня вместе прости. А если хотите еще научиться этому, то Варсенофий Великий дает такой совет. Очень, кстати, важный совет. Стоит запомнить его. Он говорит, тот человек, которого вам трудно очень простить, который оскорбил вас, например, или какую-то подлость сделал, молитесь, Варсенофий Великий говорит, вот так, Господи Иисусе Христе, молитвами, святыми молитвами этого человека, помилуй его и меня. Молитвами этого человека, неважно, верующий он, неверующий, это не нам судить. Помилуй его и меня. Помилуй меня и его. Может быть, даже вот так. Вот что пишет Варсенофий Великий. Кстати, христианство – это опытная наука. И поэтому здесь вот этот совет надо попробовать. Ну, что нам стоит попробовать? Господи, Господи, его святыми молитвами, прости меня и его. Сколько раз надо молиться? Несколько, много раз. И увидите тогда, как от сердца отходит неприязнь к этому человеку. Вы знаете, это чудо. Это дан совет, это поразительно. Это чудо. Отступает вот эта неприязнь. И происходит внутреннее мое примирение с этим человеком. Пожалуйста, не забудьте. Господи, его святыми молитвами помилуй меня и его.
Хотел бы спросить у вас, что в окружении Николая II был такой человек, как Николая II, Григорий Распутин, который сказал, что не будет меня, не будет и вас. Так в итоге и произошло. Ну, хотел бы спросить, дело в том, что некоторые называют его чуть ли не помазанником Божьим, а вторые шарлатаном. Каково ваше мнение о нем?
Однажды, будучи в Соединенных Штатах Америки, в советское время, привез оттуда книжечку. Знаете, тогда было трудно с книгами. Но все равно мы, несмотря на весь кордон, все-таки кое-что привозили оттуда. И вот, в частности, я оттуда привез книжечку, которая у меня до сих пор есть. Книжечка – это сборник издания воспоминаний в связи с 50-летием кончины праведного Иоанна Кронштадтского. Но я ее так просматриваю, и вдруг смотрю, блеснуло имя Распутин, и читаю. Пишет, я забыл, это регент или певчий, что-то хора в соборе, где служил Иоанн Кронштадтский. И вот он пишет, его воспоминания. Однажды, уже после литургии, отец Иоанн выходит из алтаря, и к нему подходит высокий черный мужчина, и просит у него благословения. Иоанн Кронштадтский остановился и потом вдруг протянул руку к нему, как бы отталкивая: «Нет тебе моего благословения по имени твоему и житие твое». Это был Распутин. Вот вам авторитет. Не каких-нибудь там, знаете ли, которые сейчас начинают склонять, да, то святой, то прочее. Вот воспоминания очевидца. Очевидца. Причем, учтите, это пишет человек из зарубежной церкви, который канонизировал первого, же Николая II. А, вот, они же сначала канонизировали, потом уже у нас произошла канонизация. А Распутин был духовником царской же семьи. А, вот в чем дело-то. И вдруг такое воспоминание. Мне кажется, что вот этот эпизод, по крайней мере для меня, он является ключом к пониманию Распутина. Не только это, но и многое другое. Но я говорю, в данном случае, это вот ключ. Кто такой Распутин? По имени твоему Распутин. В смысле, по фамилии, да. И житие твое, нет тебе моего благословения. Вот так. Книга эта есть, это сборник есть, это никакая не тайна какая-то, да, которую можно, пожалуйста, прочитать.
Второй вопрос хотел бы задать. Почему большинство людей сейчас боятся смерти физической, а не духовной?
Боятся потому смерти физической, а не духовной, что в Бога не верят. Я причем говорю, не подумайте, что я говорю об атеистах. Нет, я говорю о православных, потому что на языке-то мы верим все в Бога. А по жизни своей, я не знаю, в какой степени мы верим. Именно по этой причине. С точки зрения атеизма, если Бога нет, души нет, следовательно, верь, человек, что тебя ожидает вечная смерть. И поэтому бояться? Как же? Здесь мои родные, близкие, любовь, радость, все планы, надежды. И вдруг все навечно. Для православного человека этого нет. Даже когда происходит отпевание человека, священник одевает светлые ризы, а не черные. Кстати, светлые, а не черные. Мы верим, что человек идет во свет, а не во мрак. Я помню, когда на Западе, когда смотрю, черные повязки. Это что такое? Вот это атеизм. Мы верим как раз во свет. И поэтому, да, соответствующим образом и относимся к кончине своих близких. Ну ладно, благодарю вас за ваше внимание, за ваш интерес. Помоги вам Бог в трудах ваших.